Дорогие друзья, прежде чем вы начнете смотреть это очень интересное видео, я хотел бы пригласить вас на 6-й фестиваль «Цифровая история», который пройдет в городе Москва 30 ноября и 1 декабря. Этот фестиваль будет двухдневный. Мы посвятили его теме «История и литература». Мы поговорим с нашими замечательными спикерами об исторической подоплеке знаменитых литературных произведений. Докладчиками фестиваля выступят такие известные люди, как профессор Санкт-Петербургского университета Кирилл Борисович Назаренко подготовит доклад про «Одиссею капитана Блада» Рафаэля Сабатини и, соответственно, «Пиратов Карибского моря». Знаменитый киновед Михаил Трофименков и литературовед Андрей Аствацатуров поговорят о судьбе Эрнеста Хемингуэя и его персонажей. В частности, раскроют историю публикации в Советском Союзе легендарного романа «По ком звонит колокол». Полюбившаяся нашим зрителям Елена Давыдовна Браун выступит с докладом о Ричарде III, знаменитом британском монархе, которого демонизировал Уильям Шекспир в своей небезызвестной драме. Поскольку форум посвящен литературе, конечно же, его гостями будут и писатели. Так, лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин расскажет о своей работе «Пантократор солнечных пылинок», посвященной Владимиру Ильичу Ленину. Знаменитый просветитель Павел Басинский, написавший самые, наверное, полные и интересные биографии Максима Горького и Льва Толстого, расскажет о наследии Алексея Максимовича Горького в отдельном диалоге. Специальным гостем фестиваля будет дочь маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева Наталья Ивановна Конева, которая одновременно является еще и профессором литературы и языкознания. Она расскажет про круг чтения советских маршалов. В частности, у нее дома хранится множество книг с пометками ее отца, маршала Конева. И она расскажет о том, что читали и как размышляли над прочитанным знаменитые советские полководцы. Помимо этих будут и другие интересные доклады, а также стандартные перебивки нашего фестиваля с песнями, танцами, викторинами и прочим занимательным. В фойе будут работать реконструкторы, а также развернется самая интересная историческая книжная ярмарка в нашей стране. Покупая билет на один день, вы автоматически получаете промокод, который позволяет купить билет на второй день со скидкой. Билеты можно приобрести по ссылочке в описании. Приходите 30 ноября и 1 декабря, город Москва. С нетерпением ждем, будет здорово.
Петр, знаменитый медиа-менеджер, а в последнее время он раскрылся с новой стороны. Вместе с Дмитрием Юрьевичем запустил цикл передач на «Тупичке» про 80-е. И, собственно, мы Петра сегодня пригласили поговорить на тему «Повседневная жизнь 80-х». Дмитрий Юрьевич, в первом ряду ваше место. Сегодня да, интервьюировать Петра буду я, мы с ним пары слов уже перекинулись. Мы исходили из того, что 80-е годы – это уникальная эпоха, которая очень высока по концентрации событий. То есть начиналась она как вершина могущества Советского Союза, 1980 год, это Московская Олимпиада, когда казалось, что вот это апогей мощи СССР. Середина 80-х – это начало перестройки, когда страна стала переживать болезненную, неоднозначную трансформацию, ну а конец 80-х – это уже близость распада и деградации. Вот. Ну а какими 80-е были для обычных людей? Петр, вам какими они запомнились?
Разными. Я 80-е жил. Я, собственно, не просто жил, я еще и формировался. Я вошел в 80-е в возрасте 11 лет, я думаю. Ну, мне сейчас 50 лет, соответственно, 11, а вышел в возрасте 21 года.
А я в 81-м родился.
Как раз примерно вот такое формирование прошел. И действительно, 80-е годы меня, правда, я не историк, но я заинтересовался, потому что очень немного информации, очень немного анализа 80-х годов, что, собственно, случилось, почему оно все так произошло, как произошло. Но мы знаем, что самая большая трагедия в истории нашей страны, одна из самых больших трагедий, распад Советского Союза, пришелся на этот период. И мне самому, вот почему мы начали с Дмитрием Юрьевичем этот проект делать, я просто хотел по хронологии попытаться посмотреть на все довольно подробно и попробовать понять, что же там пошло не так, в какой момент оно упустилось. Пока не понял, потому что пока я дошел только до 83-го года. Но я думаю, что, может, и потом не пойму, потому что... Но, тем не менее, картина будет хоть какая-то. Что касается самих 80-х, то действительно, на мой взгляд, там случилось столько всего, что, в общем, хватило бы лет на 100. Ну, смотрите сами, да, Олимпиада. Да, это еще афганская война. Все 10 лет шла афганская война, Олимпийские игры, антиалкогольная кампания, я сейчас не в порядке хронологии, а по значимости, Советский Союз, империя зла, то есть пик холодной войны, сбитый вот этот вот корейский Боинг.
Да. Собственно, приход к власти Горбачева,
приход
молодого,
власти Горбачева,
энергичного, как тогда казалось.
Крупнейшая в результате чистка в партийных рядах. Было заменено по стране в центральных органах Компартии порядка 30% всего руководства. Это очень много. То есть это очень серьезная трансформация. Дальше поздние 80-е. Да, экономический кризис. Все это наложилось на проблемы во внешней торговле. Упали цены на нефть, закупки зерна, денег не хватает, дефицит. 86-й год, закон об, по-моему, предпринимательской деятельности, то есть начало индивидуального бизнеса, 88-й кооперация, ну и дальше там, значит, вот это все началось. То есть события, эти годы насыщены событиями настолько, что вот хватит, ну, на 2-3 десятка лет по своей значимости. И, конечно, все вот это происходящее, оно имело отражение в быте нашего народа.
Ну вот в быте вашей семьи как это отражалось? Давайте начнем вот с 80-х, с начала самого, да?
Ну, есть... если начать с самого 80-го, то в 80-м году моя семья получила квартиру.
Шикарно.
Да, и мы переехали в квартиру. Вообще, говоря о 80-х, мне кажется, еще одна важная вещь вот какая. В 80-е, ну, может быть, раньше, может быть, позже, ну, вернее, сейчас эта система живет, но, мне кажется, в 80-е сформировалась, ну, такая вот важнейшая потребительская ценность, так называемая триада потребительская советская, это квартира, дача, машина, как образ успеха, как своего рода такая советская мечта, аналог американской мечты. Кстати, как и американская мечта, советская мечта когда-то давно формировалась скорее как, ну, некое справедливое общество, а потом трансформировалась вот в какой-то набор совершенно конкретных потребительских вещей, так же, как и в Америке, там, правда, вместо квартиры дом, ну и так далее, там работа и все такое. Там тоже когда-то они в 18 веке начинали с всеобщего братства и равенства, как американской мечты, но это действительно сформировалось, и, возможно, это, кстати, мечта жива и сейчас для многих людей. Квартира, машина и дача – это, в общем, образ такого счастья.
А до получения квартиры вы где жили?
Мы жили в коммунальной квартире, мы жили в одной комнате втроем, а потом, когда родилась моя сестра, еще и вчетвером. При этом папа у меня, ну, не родной папа, отчим, но, тем не менее, он мне как отец, он был офицером госбезопасности, по-моему, в звании в то время капитана. Мама была журналистом, причем журналистом международным, она писала о туризме и часто выезжала. Да, выезжала.
В КАП-страны.
В КАП-страны в том числе. Ну, сначала не совсем в КАП, а потом уже так нормально пошло во второй половине 80-х. Вот. Ну, я школьник, двоечник, хулиган. Правда, учился при этом в спецшколе в английской. Вот, мы получили эту квартиру. Квартира была трехкомнатная, хорошая. Ну, тоже, чтобы вспомнить, может быть, кто-то помнит, может быть, кто-то нет. Квартиры в Советском Союзе по большей части трудящимся не принадлежали. Они были государственными, как правило, ведомственными. Либо по месту жительства можно было получить квартиру. Люди вставали в очередь на улучшение жилищных условий. В очередь на квартиру можно было стоять лет 10 примерно. Но были еще, конечно, кооперативные квартиры, это там отдельная форма собственности, их было, я думаю, 20% примерно, но в целом, мне кажется, важно понимать в то время, что, понятно, тогда квартира, на мой взгляд, со стороны, наблюдая сейчас, наверное, не воспринималась как собственность, даже слова «недвижимость» не было в применительной к своей квартире, говорили «жилплощадь», обеспеченный жилплощадью.
А в чем выражалось то, что она не воспринималась как собственность?
Ну, сейчас мы понимаем, что квартира – это собственность, которую ты можешь продать, можешь там обменять, отдать и так далее. Тогда ты мог только ее поменять, продать ты ее не мог, и, собственно, ну, ты мог ее...
Ну, это понятно, но, с другой стороны, это же не значит, что в квартире, например, не делали ремонта.
Делали, конечно.
Вот. То есть не старались сделать ее максимально комфортной.
Да, но ты ее не покупал. То есть это несколько вот такая странная вещь, которую, мне кажется, сегодняшним людям довольно сложно представить.
Но я думаю, люди же долго владели квартирами. И вот уже в 80-х ощущение, что эту квартиру могут отнять в любой момент, и тебя из нее выгнать, его уже не было.
Если ты не дворник. Ну, и не живешь во временном или неофициально.
Если ты капитан госбезопасности.
Нет, ну, конечно, отобрать ее не могут. Более того, если у тебя дети там прописаны, то и дети по наследству ее могут, собственно, там
продолжать. Да, то есть был институт прописки.
Был институт прописки, да, был институт, собственно, квартир. И вообще в Советском Союзе, понятно, что это ценность квартиры, и страна перед собой ставила задачу обеспечить всех отдельным жильем. Задача так и не была решена. Последний раз, по-моему, ее озвучил как раз Горбачев, и в конце 80-х ставилась задача к 2000 году обеспечить каждую советскую семью отдельным жильем, но ввиду понятных событий этого так и не произошло.
Но, тем не менее, эта задача решалась. Я могу подтвердить на своем опыте, потому что вы получили в 80-м году квартиру, а моя семья в 84-м. И я прекрасно помню, несмотря на то, что мне было 3 года, как мы в нее въехали. Вот, это тоже была трехкомнатная квартира, и, правда, до этого мы жили с бабушкой и дедушкой, мои родители, еще мамина сестра и я в двухкомнатной квартире, а потом переехали в трехкомнатную.
Интересно, что вот эта коммуналка, в которой мы жили, там было еще 3 комнаты. Еще 2, всего было 3. Ну, там была общая кухня, такая была пятиэтажка, в общем, послевоенная такая, немцы строили, вот такие у нас были в Москве пятиэтажки. И соседи классово были совершенно разные люди.
То есть это не ведомственная?
Нет, это была не ведомственная, это более того, была комната, которая была у моей мамы, и там вот жили мы как-то все вместе. И соседи у нас были, значит, у нас жила семья, сосед был дядя Саша, очень сильно пьющий человек, он работал на поливальной машине, и, значит, иногда моего папу по дружбе подвозил до работы, папа был в шляпе с портфелем, он довозил его до работы, жена его, тетя Таня, была крановщица, у них было 2 детей, и один раз этот дядя Саша меня сильно шуганул, когда он, значит, постучался к нам в дверь, я был один там, я открыл, он спросил, не пробегал ли здесь Чебурашка. Белая горячка была у него потом, мне мама объяснила, сказала, что ничего страшного. Вот. Но еще он, извините за подробность, любил читать очень, этот человек. Он любил зайти в туалет, это было единственное место, где он, видимо, мог уединиться от тяжелых своих семейных вот этих вот драм. Вот. И жена была такая здоровая такая, он был худенький такой, щуплый, она такая... Вот. И там, значит, у него была книжка «Три мушкетера», и он ее, значит, там и приходилось тоже... стучаться.
Книжка большая, толстая.
Конечно. Да, да, да. Он так заходил ее там закладка в одном месте, я потом смотрел уже, так он нормально там посидел.
Вот. Только там и читал,
вот,
да?
Ну, видимо, да. Но с другой стороны, вот приятно. Но потом мы это место покинули и в 80-м году переехали. Вот, это что касается квартир. Что касается дачи, второй серьезной ценности каждого советского гражданина, у нас дачи не было. Ну, вернее, была дача у папиных родителей, но там был дядя, там что-то куча народу все время было, и мне на эту дачу как-то не очень хотелось ездить, но вообще понятно, что дача тоже была серьезной ценностью. Не знаю, у вас была дача?
Да, да, причем у меня такая любопытная история с этим связана. Дело в том, что главным идеологом необходимости дачи был мой дед, и я думаю, что это связано с тем, что он происходил из крестьянской семьи, и его постоянно тянуло к земле. Вот родителей уже не тянуло вообще к земле, а его все время тянуло. И когда я родился, была большая дача, там что-то 18 соток, огромный дом. Причем он построил этот дом еще до того, как он сам и его бабушка получили отдельную квартиру. То есть они там летом вообще жили. Вот. Но когда эта дача была достроена, он зачем-то, видимо, это опять же кроется в его психологии, он продал эту дачу, купил новый участок и выстроил заново. Потому что, видимо, его вот... Перло от идеи, от что идеи. Он вот одну построил, а теперь еще одну построит.
Ну, вот... дачи, понятно, тоже были нескольких видов. Понятно, что были дачи вот эти самые 6 соток, и дом нельзя было строить больше, по-моему, там скольки-то...
Трех, по-моему, да.
А?
Трех, по-моему, даже.
Этажей. Нет, не этажи, там метры были. Там, по-моему, можно было иметь веранду, типа 10 метров, и сколько-то там 50 метров жилой какой-то полезной площади. Это было ограничено. Вот эти вот маленькие. Но были же еще ведомственные дачи для работников ЦК, и были для вот, творческих людей. У них вот были какие-то вообще супердачи. Вот это было вот какие-то творческие поселки. У нас там всякое Переделкино. Вот, я не
ну
знаю,
да, вот у нас Репино-Комарово.
Тоже, здесь, да, Репино-Комарово. Вот это вот тоже было. Поэтому дача тоже такая ценность. Ну вот не знаю, для меня, мимо меня прошла, если честно.
А машина даче... мимо вас прошла?
Машина тоже, в общем, прошла мимо меня, но я посмотрел статистику, в общем, ничего удивительного нету, потому что в 85-м году на 1000 советских жителей приходилось в среднем 45 автомобилей. Это, в общем, немного по сравнению с другими странами. В этом смысле автомобилизации Советский Союз довольно серьезно подавал. подотстал, она началась активно после запуска ВАЗа конвейера, это в основном 70-е годы, к 80-м произошло такое насыщение, но тоже машина была предметом дефицита. Кстати, внутри СССР интересно, что в Литве самое высокое было количество автомобилей на душу населению, там было около 100 автомобилей. Ну, как обычно, вся Прибалтика плюс Грузия, Армения, они жили получше в этом смысле. Это было сопоставимо, ну, например, с Болгарией. В США для сравнения было 500 с лишним автомобилей на 1000 человек, а в Европе около 400, ну и в странах соцлагеря 200. Поэтому, конечно, Советский Союз в этом смысле, нельзя сказать, что если мерить благосостояние по автомобилизации, то мы, конечно, в общем, не хвастаться-то особо нечем.
Ну, Господь с ней, а вот какие, как строилась повседневная жизнь там ребенка или подростка 80-х? Да, вот вам 11 лет в 80-м году, там было 15 лет в 84-м. Вот как вы проводили свой день вообще? Ну, скажем так, выходной день.
Выходной. Я, честно говоря, не могу сказать, что ребенком, будучи обычные выходные дни, я где-то тусил, гулял и так далее. Я уже был, ну, как мне казалось, 11-12 лет уже довольно самостоятельный. То есть я, конечно, не был привязан к родителям. Сейчас мне трудно даже представить, что мы там делали, потому что ни телефонов, ничего нет. Но мы встречались с друзьями и куда-то все время там ходили. То в парк гулять, то еще куда-то что-то. То есть мы вот куда-то, я был везде все время на улице в выходные дни. Ездил куда-то, к кому-то в гости бывало, у кого-то день рождения. То есть это вот такие вот в основном встречи с друзьями. Ну, спорт какой-то. Я не особо активно занимался спортом на выходные, потому что я занимался на неделе. Вот. Неделя у меня была так расписана. Летом у меня были пионерские лагеря. Кстати, 80-й год я 3 смены был отправлен, как и многие мои сверстники, в пионерский лагерь, чтобы в Москве не отсвечивать во время приезда иностранных гостей. Вот, поэтому каким-то вот таким особо, не знаю, таким интересным детским досугом я вряд ли могу похвастаться. Вот позже уже стало интересней, потому что мы уже начали экспериментировать с алкоголем, с товарищами. И я помню первый наш поход за... Он тоже был в будний день. Мы с друзьями прямо в школьной форме совершенно спокойно пошли в магазин, в гастроном местный у нас в Кунцево. Купили бутылку водки и бутылку армянского крепленного вина на четверых. Вот, пришли домой ко мне, выпили половину одного и половину другого. И все это самое... Понятно. Отключились. Вот. Ни у кого вопросов не вызвало, но продавщица спросила, зачем вы покупаете. Мы сказали, папа попросил, она совершенно спокойно нам продала. То есть сейчас это тоже кажется каким-то безумием полным. Но ничего, тогда и как-то родители не засекли, в общем. Как-то они, видимо, не могли представить. Но я еще помню, что я был мальчиком таким интересующимся политикой, что мне сейчас сильно помогает в моей текущей работе. Я в школе проводил политинформацию по утрам. У меня была такая обязанность возложена. И так как часто в то время хоронили государственных деятелей, у нас в стране в 82-м году Брежнева, там, в 83-м и так далее, то я, значит, коллекционировал вот эти вот газеты, которые все были абсолютно одинаковые с похоронами, с одинаковой версткой, с одинаковыми, значит, заметками, практически с одинаковыми фотографиями, только, ну, понятно, что разные люди стояли на мавзолее. У меня была
прям... Вам не говорили, что это странный предмет для коллекционирования?
Не знаю, я никому не рассказывал. Мне самому было очень интересно все это изучать, сравнивать, почему здесь так, здесь так, здесь так. То есть у меня был, вот я помню, мы выписывали «Известия, правду, советский спорт» и «Пионерскую правду мне». По-моему. И вот эти все газеты, я, значит, их смотрел, потом раз еще, значит, произошло, и у меня вот это все копилось, копилось, копилось. Кстати, когда умер Брежнев, я помню, я подошел к маме и, прямо глядя ей в глаза, задал вопрос, что будет дальше, мама, куда страна теперь? Ну, потому что для меня Брежнев тогда был всегда, и как-то это было довольно странно. Мама, непонятно откуда она это знала, от мамы я своей даже тогда такого не ожидал, но она сказала следующее, что все будет нормально, потому что лидер лидером, а линия партии линией партии. Все будет хорошо, сынок, сказала она мне.
Понятно. А родители переживали? Я знаю очень многих людей, которые плакали, когда умер Леонид Ильич.
Нет, не переживали. Более того, у мамы день рождения 11 ноября. Вот, и они отмечали, но тихо.
Понятно. А куда вы ездили?
Не, у меня даже по ощущениям никто особо не переживал. Ну, так, ну кроме да, вас. Там, в общем. Нет, я переживал, но я скорее интересовался. Нет, я немножко переживал. У меня скорее вопрос был познавательного характера.
Куда вы ездили отдыхать?
Отдыхать мы ездили, ну, я ездил в пионерский лагерь до того момента, как в 82-м году, я не знаю, откуда они взяли путевки, наверное, по маминой все-таки, по интуристовской линии, потому что она там работала с интуристом, мы поехали в такой только что построенный гостиничный комплекс «Дагомыс» под Сочи. Строили его югославы, значит, там ходили эти югославы. Они производили впечатление совершенно каких-то космических иностранцев. У них, значит, был такой вид, кроссовки какие-то. В общем, у нас очень все бары там валютные были, нас-то, правда, не пускали. Вот вполне себе приличное место, хорошо отдохнули. Единственное, с питанием было не очень. В столовой давали исключительно рисовую кашу. То есть проблемы с продовольствием, в общем, тогда уже тоже там ощущались. Но в целом отличный отдых был. Ну, а так я ездил в пионерские лагеря каждый год на море.
А что вы еще коллекционировали? Что-то
кроме газет?
Я знаю, что это было очень модно.
Газеты. Нет, ничего такого я особо не коллекционировал. Я пытался. Я очень увлекающийся человек. И сейчас остался, но я быстро бросал. Я начинал там то монеты, то одно, то другое. Но нет, таких прям коллекций у меня не было. Единственное, что вот от двоюродного дяди мне досталась большая коллекция марок, довольно ценных и интересных советского периода 30-х годов. Он именно на них специализировался. Они хорошие были, я их любил рассматривать. Но не скажу, что я коллекционировал.
А я помню, что предметом культа тогда стала югославская стенка.
Да.
У вас была?
Была. Но она была, я не знаю, значит, югославской. У нас был югославский торшер, который вызывал какой-то, значит, совершенно дикий восторг. У мамы он, по-моему, стоил 80 рублей. Был, представился такой шар оранжевый, очень красивый. И вообще вот эти предметы, конечно, быта в начале 80-х. Это, то есть то, естественно, чем уже люди могли владеть. Это стенка, это, ну, какая-то мебель и обязательно телевизор цветной. У нас был телевизор «Радуга», он, по-моему, ленинградского производства был. А вообще еще были телевизоры «Рубин», тоже сильно популярные. И это тоже была дорогая, тяжелая такая хрень. Вот. Но он был цветной. И это было очень круто.
То есть это были признаки высокого благосостояния?
Ну, относительно среднего. Я не думаю, что это высокого. Высокого благосостояния все-таки признаком главным, наверное, была какая-нибудь хорошая квартира где-нибудь в престижном месте. У нас место было довольно обычное, ничего особенного. То есть не сказать, что это было прям супервысокое благосостояние. Ну, так вполне нормально. Вот. Единственная проблема, что у нас долго не было телефона. И вот в начале 80-х, я сейчас тоже удивляюсь, как я вообще связывался с миром, потому что ты пришел домой, там, чтобы позвонить, тебе надо идти вниз, 2 копейки кидать вот эти вот. Это, конечно, удивительно, что так мы как-то выживали сейчас вот с этим всем, я вообще не понимаю.
Ну, это другой рисунок мировосприятия просто.
Ну, да, да.
А, ну, мебель понятно, а вот из одежды.
Ну, с одеждой 80-е годы этот я вопрос довольно подробно изучал. Вообще, мне кажется, что очень важным событием стали, конечно, Олимпийские игры, потому что с Олимпийскими играми в Советский Союз попало много элементов западной культуры, в том числе одежда. Было закуплено огромное количество джинсов, появились эти адидасовские кроссовки, потом их начали производить. Они были предметом культа, конечно. И у нас только у самых продвинутых учился в классе мальчик, у которого папа был директором как раз телевизионного завода «Рубин», и вот у него были эти адидасовские кроссовки, а больше ни у кого не было, и это, конечно, было серьезно. Вот, джинсы, кроссовки, ну и там остальное по мелочи, но это были, да, такие предметы серьезного вожделения, потому что джинсы, во-первых, стоили дорого, там, по-моему, 70 рублей, но их и достать-то не особо можно было, даже в Москве, даже как-то там по блату, даже мои родители вот при связях, это было довольно дорого для них, даже мама, если она ездила за границу, я так понимаю, что денег им там особо никаких не давали, и, в общем, хватало там буквально поесть, плюс пару сумерек, плюс что-то себе, вот, не до моих джинсов. Вот, поэтому приходилось довольствоваться индийскими или польскими, но это, конечно, не то.
А как ваша семья восприняла перестройку?
Ну, я перестройку воспринял нормально, родители тоже, я так понимаю, что называется, ничего не предвещало. На мой взгляд, более тяжелыми, конечно, были уже конец 80-х был более тяжелым, когда стало понятно, что и вклады обесцениваются, и, в общем, все катится куда-то. Перестройка, мое ощущение было, я не знаю, к родителям, я с ними, кстати, не обсуждал, но мое ощущение было довольно положительным. Мне нравился Горбачев, мне нравилось, я удивлялся, что человек действительно по телевизору там вышел как-то в народ, вот первый раз где-то там, по-моему, чуть ли не в Ленинграде, и с кем-то поговорил на улице. На меня это произвело, конечно, какое-то дикое впечатление, потому что до этого мы видели видели Брежнева и Черненко, Андропова-то мы толком даже и не видели по телевизору, а вот это было так в новинку. И, в общем, вселял оптимизм. Семью не могу сказать, но на меня, и мне казалось, на всех остальных это производило очень-очень положительное впечатление. Антиалкогольная кампания тоже, ну, меня особо в силу юности лет не коснулась. Вот, со стороны это было видно по очередям и так далее. Вот, и последствия, наверное, уже наступили чуть позже, там, в 87-м году, в 86-м. Вот, но вот это скорее вызывало больше недовольства у людей. И у взрослых тем более, вот это уже вызвало, люди ругались откровенно на все эти
дни. А вот скажите, моральные установки вашего окружения, они как-то поменялись в 80-е годы, подломились? Потому что, например, по воспоминаниям моей семьи, по моему окружению, вот этот водораздел был очень явным. То есть до определенного момента была такая советская логика бессеребренничества, главное коллективизм, никакой наживы и так далее. Вторая половина 80-х начинаются разговоры о том, что обогащаться это не так уж и неправильно, нужно мыслить разумно, получить определенную прибыль из любого поступка и так далее. Вот эти разговоры уже начинают идти. Вот вы как-то отметили смену этих
ориентиров? Ну, нет, я бы не отметил. Я думаю, что это было довольно постепенно для меня, в частности. Ну, в конце 80-х, с 87 по 89 я в армии служил, поэтому там... Хотя, да, там тоже это замечалось. Я бы сказал так, вот, ну, по себе я не берусь судить о других людях. Все могу сказать, что с самого начала 80-х мы видели очень много цинизма во всем, что касалось идеологии. То есть любые вот эти вот пионерские, комсомольские собрания, это понятно, что это была тоска ужасно неинтересная, что там ни о чем это все. И поэтому я думаю, что наше поколение, ну, во всяком случае, вот мой круг, их это не интересовало с самого начала. То есть это как какая-то вот дополнительное такое необходимое зло какое-то. Плюс к этому, ну, например, директор нашей школы, при Андропове началась борьба за дисциплину, борьба с хищениями, и он, значит, на комсомольском собрании вышел, и, значит, выступил, и сказал, что вот теперь мы тут, значит, всех, и не дай бог, через год его самого же сажают за, значит, вот расхищение там каких-то стройматериалов на ремонте. Поэтому мне кажется, что мы были достаточно циничными людьми и понимали, что есть вот эта вот официальная идеология, она есть, мы с ней живем, и слава богу, ничего страшного. А, конечно, интересы лежали совсем в другой плоскости, но не в плоскости обогащения, а в плоскости, скорее, мы тянулись вот к этому запретному музыке, там, какой-то культуре западной и вот этим всем вещам.
А что вы слушали и смотрели, или
я
читали,
увлекался, там, всякой тяжелой музыкой, там, панк-роком каким-то и так далее. Ну, опять же, ближе уже к середине 80-х. Читал ничего выдающегося, не читал, читал обычные книги. Интересно, что... Ну, пожалуй, вот музыкальная культура и проникновение, вот то, о чем рассказывал вот уважаемый первый здесь выступающий, забыл его имя.
Владимир Рикшан.
Да. Этого тоже было много. Я ездил, например, на так называемую толпу, где шла вот эта вот торговля. Как эта координация осуществлялась, это удивительно. У нас все встречались, значит, у какого-то вокзала в субботу и выезжали всей, значит, толпой куда-то за город на какую-то определенную станцию, где продавали диски, но тогда уже были кассеты, уже можно было переписывать, уже были, значит, люди, которые системно и профессионально этим занимались и продавали их. И вот эта вот толпа, человек, наверное, 500, она выезжала, значит, куда-то в Подмосковье на какую-то платформу, там, значит, все это в лесу происходило, но с регулярностью раз в месяц это все накрывала милиция, вот, то есть кто-то да и кого-то там совсем разбегались по лесам, бросая вот эти вот дорогие пластинки Iron Maiden и всего остального, вот, и можно было что-нибудь прихватить. Вот. Ну, вот, вот такие вот вещи тоже были. На мой взгляд, очень большую роль сыграл вот этот вот фактор запретного плода, но при этом фактор дефицита, но при этом, конечно, технологии, они уже позволяли, во-первых, появились кассеты, появились видеомагнитофоны, позже открылись там видеосалоны и так далее. То есть это уже было не остановить. А с появлением частного бизнеса в виде кооператоров это все уже полилось рекой везде.
А вы, я так понимаю, вот по возвращении в 89-й, да, вы вернулись из армии?
Да.
Не было желания податься в бизнес?
В 89-м еще нет, потому что у меня было желание учиться. Я учиться поступил после армии, поступил в ГИМО. И в моем сознании я не понимал про бизнес. У меня, я был скорее из другого немножко какого-то ментального склада. Мне казалось, что надо учиться, что это важнее всего. Но я помню, у меня была девушка, значит, и мы с этой девушкой сожительствовали. У нее был какой-то приятель, сосед. Он постоянно, когда мы выпивали, говорил золотые слова, как я теперь понял. «Куй железо, пока Горбачев», — говорил он. И действительно, ситуация была такая, что делать было, он мне объяснял, что делать можно абсолютно все, что угодно. Это, наверное, уже 90-й год, потому что нету никаких законов, никаких правил. Ты можешь торговать, можешь зарабатывать так, как ты хочешь. То есть это... так, я просто тогда не врубался в это, мне было 20 лет, я был совершенно из другой сферы.
То, что я помню из конца 80-х, это появление двух типажей. Первый — это вот кооператор, такой как бы модный типаж, привлекательный для моих старших сверстников. И второй — это рэкетир, какой-то человек, который рэкет, бандит, будущий бандит из 90-х, он на самом деле появился в конце 80-х. То есть человек, который встал на скользкую тропу, да, и который пытается каким-то образом извлекать из этого деньги. Там не случайно в группе «Комбинация», в песне группы «Комбинация», это одна из самых модных поп-попсовых групп конца 80-х, там у него была песня «Ксюша, юбочка из плюша», и вот там она полюбила рэкетира в итоге.
Да, в этот период у меня был приятель очень хороший, он был из семьи дипломатов, он бросил учебу и вступил, значит, в ОПГ. И я его когда спросил, и он, значит, тут же, он рассказал, схема такая, то есть он говорит, мне сразу выдали девятку, это где-то начало 90-х, он получил девятку, он такой интеллигентный парень, я говорю, а что ты там делаешь? Он говорит, да ничего не делаю, мы, значит, сначала как, просыпаешься, тебе говорят, куда ехать, ты едешь, приезжаешь, там что-то стоишь, там стрелка, не стрелка, дальше, значит, там что-то происходит, какая-то сделка, ты там торгуешь лицом, после этого, значит, идем в клуб, выпиваем, и вот такой вот образ жизни. Но потом, правда, плохо кончил со временем. Вот. А кто-то из них, да, ну, как обычно, кто-то вышел в люди, в бизнес. Но вот это был для меня пример удивительный, потому что он обычный парень, вот типа такой, как мы, воспитанный, с хорошей, нездоровый. Не, я-то был здоровый после армии, я был там накачанный, спортом занимался. Он был обычный такой, просто очень... У него как раз мозги были заточены на бизнес, и вот он пошел по этому пути.
Ну вот у вас в конце 80-х, там, в 90-м году, какое ощущение было? У вас было ощущение деградации и распада, или наоборот, ощущение, что вот открылись какие-то новые возможности, и сейчас взлетит?
Открылись новые возможности, безусловно. Я не понимал про деградацию и распад, и я только потом понял. И даже то, что происходило, потому что я, например, когда служил в армии, я служил в пограничных войсках, в отличие вот от Дмитрия Юрьевича, у нас там особых конфликтов никогда не было, и там москвичи и ленинградцы в основном служили. Но при этом меня отправили в учебку, и в учебку я попал в стройбатовскую, здесь в Питере, провел 3 месяца. И вот там были армяне из Карабаха. И этих армян, значит, они были взрослые все. Среди них был один азербайджанец, Алиев, и у них, значит, вот там, по-моему, в феврале 88-го, что ли, это все началось, и сначала они как-то дружили, а потом стали этого Алиева сильно, значит, всячески гнобить и отправили их потом всех домой, но тоже даже это не вызывало, мы не понимали, что там происходит, потому что сейчас, конечно, смотришь...
Это воспринимали как случайность.
Ну, как что-то там, какой-то там у армян какой-то конфликт, там, ну, что-то у них там всегда происходит, наверное. Но сейчас, конечно, глядя на это глазами взрослого человека, понимая, сколько межнациональных конфликтов происходило в то время в стране, именно в конце 80-х, в начале 90-х, и что там творилось, какие там были погромы, сколько людей там порезали, поубивали, это, конечно, страшно. Вот. Но тогда такого ощущения не было, наверное, по молодости лет концентрировался на другом.
Петр, ну и последний вопрос, вот у нас 1 минута осталась. Я слышал, как вы давали интервью одному из каналов сегодня, и вас спросили, согласны ли вы с тезисом, что распад СССР – это крупнейшая геополитическая катастрофа, и вы ответили на этот вопрос положительно. Скажите, пожалуйста, а есть ли личное измерение у вас вот этой геополитической катастрофы?
Да, у меня есть, у меня их несколько, и они, часть из них сугубо личная. Мне всегда, у меня до сих пор ощущение, что все представители всех республик, с которыми мы были в одной стране, они мои сограждане, и грузины, и литовцы, и все остальные, их не воспринимаю как иностранцев. Но вот при этом у меня 2 друга украинца, близких довольно друзей, хотя это уже, наверное, позже, не в результате распада Советского Союза, мы с ними больше не разговариваем по их инициативе. И это, конечно, пример того, Наверное, я увидел это позже, но я понимаю, что то же самое испытали сотни тысяч людей на территории всей этой страны. И вот эти разрывы, ну ладно, разрывы, а сколько погибло людей, сколько семей, сколько не сложилось и так далее. В этом смысле для меня это, в общем, то, с чем не хочется примириться, но, увы.
Вы не разговариваете такова в связи с событиями 2014 года?
2014, да, конечно. Вот. Но мне кажется, что это для меня это, конечно, не очень болезненно. Я просто могу себе представить, например, есть много друзей, те же, там, я не знаю, армяне, которые жили в Баку. Люди меняли то, что складывалось там поколениями, семьи, судьбы. Я был во время, ну, случайно отдыхал, но во время начала грузино-абхазской войны в Абхазии мы там отдыхали с друзьями-грузинами. Там был, значит, один парень, у которого мама абхазка, папа грузин. Там не понимал, что ему делать, куда бежать, в какую сторону. Это, конечно, когда своими глазами видишь, это вот когда судьбы прямо так рвутся, это, конечно, ужасно. А когда понимаешь, что это не просто судьба, а жизни, зачастую этих людей не 100, не 500, а сотни тысяч, если не миллионы, вот, не говоря уж там о Чечне и всех остальных вещах, то это, конечно, страшная трагедия.
Хорошо, спасибо большое, Петр. Дорогие друзья.
Спасибо.